Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. Началась программа «Ночь коротка», она продлится до 6 утра. Этой ночью в рубрике «Хорошо темперированный эфир» произойдет акция, она называется «Звонок Филиппу Кольцову». Это не в первый раз происходит и сопряжено нанотехнологическими виртуозными ухищрениями. Друзья, началась рубрика «Хорошо темперированный эфир», у нас акция «Звонок Филиппу Кольцову». Филипп, ты здесь?
Да, Юл, привет. Да. Добрый вечер, Антон, добрый вечер, уважаемые друзья.
Значит, мы сейчас послушаем анонс, а потом начнем беседовать с тобой во весь рост.
Хорошо.
Поехали.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
Ну что же, начинаем беседу. Филипп, ты здесь?
Да.
Посмотри, что я хочу начать с того, что мы послушаем в исполнении Якова Флиера. Пьесу. Слушай, а даже я не буду объявлять. Вот. И ты потом назови какую-нибудь особенность этой пьесы, которая тебе покажется достойной внимания. Хорошо?
Хорошо.
Поехали, слушаем Якова Флиера. Ну, что ты скажешь?
Ну, во-первых, я скажу, что это французская песня из детского альбома
«Чайковского». Угадал, да.
Да. Во-вторых, меня потрясла. Я не слышал в интерпретации Флиера.
А я знаю, что тебе очень нравится его «Туше».
Да, очень нравится его «Туше». И нравится очень благородство и звукоизвлечение, и подачи. Совершенно неожиданно.
Хорошо.
Играть по-другому. А что касается особенностей... Ну, пьеса как бы стилизация, с одной стороны, под французскую светскую музыку Петром Ильичем, а с другой стороны, там прослеживаются уже те самые легендарные Чайковские, это прилагательное, Чайковские вещи, к которым мы все привыкли и которые являются, безусловно, достоянием русской музыки.
Вот ты сноб. Потому что главная отличительная черта этой пьесы, что ее знают все.
Ну.
Вот у меня ученик, значит, сейчас ее разучивает. Эту пьесу знает и папа, и мама, и домработница, и, наверное, в общем-то,
да,
даже весь класс.
Прости, что я тебя перебил. Ты не думаешь о том, что знает и мама, и папа, и домработница, и именно потому, что ученик разучивает эту пьесу?
Не, он, знаешь, когда еще его звуки были столь нечленораздельны, что...
Ну да, они угадывали.
Да, они все равно, да, поняли, что это
она. Но все-таки это более зрелое поколение, я думаю, что они знают, а касаемо более современного поколения, я что-то не так оптимистичен, как ты, сильно не уверен.
Вот смотри, я не хочу зарываться в возрастные рамки, но мне кажется, что более или менее новое поколение – это такое расплывчатое понятие, потому что, мне кажется, общаясь вот с различными представителями общественности, я понимаю, что вплоть до 50 это новое поколение, которое ничего не знает. Может быть, французскую песенку знает, а больше ничего не знает из классики.
Ну, вот прям совсем ничего, ты думаешь?
Ну, да. Ну, Ленин тоже говорил, я ничего не знаю, кроме «Апассионаты».
Ну, это уже неплохо. Мне все-таки это Бетховен.
Так вот, я думаю, что этот вопрос, насколько, давай так назовем, может быть, это не очень обидно, массы, да? Потому что это когда-то очень гордо звучало, массы.
Вполне.
Вот насколько массы слушают классичку.
Это интересно.
Вот интересно, да. Давай ты пока над ним задумаешься.
Хорошо.
А мы послушаем рассказ Пинина из оперы какой?
Борис Годунов.
Да. Композитора какого? Да, композитор.
У меня такое ощущение, что я попал на экзамен по литературе.
Да, значит, в исполнении Шаляпина прозвучит рассказ Пимена из оперы Мусоргского «Борис Годунов», а запись чуть ли не 10 или 11 года, но прошлого века.
Да.
Слушаем. Продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым. Ты здесь? Ты не уснул еще?
Да, спасибо за Пимена. В очередной раз приятно было услышать на развороте мажорным лейтмотив самозванца.
Ну, видишь, скажи, пожалуйста, возвращаясь к нашей теме, или вернее, приступая.
Да.
Массы определенных срезов поколений классичку не слушают или слушают? Какой у тебя опыт?
Я бы не стал так категорично заявлять, что не слушают. И вообще мне представляется, что без вот короткого анализа среза этого возрастного, без этого анализа нам не докопаться до сути, вот почему слушают. почему не слушают. И тем более трудно решать. Плохо это хорошо.
Ну смотри, значит,
виноват, что делать.
Возрастной анализ тут очень прост. Вспомним конец 50-х годов, да, когда сюда хлынули имена великие играть.
Безусловно.
И дирижеры, и певцы, и Глен Гульд здесь начал. Тогда некое поколение, ну, то есть был ряд поколений, постарше, помладше и так далее. Прошло время, значит, от этого поколения, вот кто остался, тот, наверное, все-таки продолжает и слушать, и понимать.
И не только имена, которые хлынули к нам, но и наши, собственно, отечественные.
И наши, да.
Плюс были фильмы музыкальные, многочисленные фильмы оперы.
Угу.
Это тоже очень оказало большое влияние. Если ты помнишь, чуть раньше, конечно, не 50-е годы, но тем не менее Москва была расколота, да и, наверное, вся страна на лемешисток и козловисток.
Да. Ну вот смотри, значит, те, кто народился от этих поколений,
да.
Я думаю, они уже более-менее пошли на спад.
Да.
И вот те, кто остался потом, вот они и не слушают. А почему?
Может быть, да, наверное, ты прав, но я думаю, что здесь еще причины есть определенные роды исторические. Mm-hmm. То есть, ну, например, если взять поколение там 30-40-летних, то это поколение, которое выросло, чья юность пришлась на перестройку, а там был явно не до оперы.
Ну, подожди, давай, знаешь, мы как лучше будем манипулировать наличием, опять же, имен. Потому что еще в 89-м году были живы и Мравинский, и Светланов. Кондрашина, правда, не было уже.
Да, и пел Нестеренко, пел Соткилава.
И какое-то количество и пианистов было. Да. Рихтер был жив, да. Например.
Да. Но это скорее уже все-таки для прошлого поколения или для тех, кого за ручку привели родители в,
да,
в музыкале.
Но эти люди присутствовали, и они собою, в общем-то, формировали некий музыкальный мир.
Угу.
И умолчать их тогда было трудно, потому что они были.
Конечно, конечно. Потому что Рихтер и Гильдис явно на кассу не работали.
Вот, и они были, так сказать, незыблемы. Потому что еще одна черта таких людей. И таких людей, и шедевров. Например, записал какой-нибудь там Deep Purple песню. Угу. Она вышла, и такое впечатление, что эта песня уже была всегда.
Да.
Вот дал Гивельс концерт там в Малом Зале, или Сфроницкий исторический концерт у Скрябина в музее. И такое впечатление, что и эти концерты, и сам Сфроницкий были всегда.
Для нас, да. Для широкой массы, я думаю, нет. И я потом объясню, почему. Потому что все-таки Deep Purple имел гораздо более широкую аудиторию, причем самую разнообразную культурную. И интеллектуальную, нежели Сафраницкий.
Это, знаешь, это вот тут я с тобой не согласен, потому что у тебя были пластинки, а я узнал имя Led Zeppelin, подглядев у человека с магнитофоном в школе, что он на кассете это слушал.
Иначе да, но бы... ты не забывай, что это был феномен запретного плода, и тебе, конечно, хотелось. А вот Гиллис и Рихтер запретным плодом, наверное, все-таки не являлись. Ашкенази, да.
Они являлись запретным плодом по трудности попасть на концерт. Так, время у нас сейчас послушать в исполнении госоркестра. Запись 52-го года. Под управлением Натана Рахлина. Фрагмент шотландской симфонии Мендельсона. До новостей мы будем это слушать.
Замечательно.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Вы слушаете программу «Ночь городка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Мы продолжаем акцию «Звонок Филиппу Кольцову», который у нас висит на проводе. Алло.
Висит.
А вот интересно, ну, хот-доги удобно жрать, а вот если бы... соревнования по поеданию шаурни у метро, вот это я бы на них посмотрел бы. Ну ладно, значит, вот массы не слушают. А зачем? Вот смотри, я тут иногда беседую с представителями масс.
Зачем не слушают?
Нет, зачем слушать? Я вот говорю, вот послушайте вот это. Это прекрасно. Они говорят, а зачем? Я и так хорошо живу, я и так умный. У меня это в офисе работа есть. и грудники ходят у меня в боулинг по выходным.
Не просто не слушают, а более того, еще агрессивно навязывают свое мнение, что слушать не надо.
Нет, иногда бравируют, а я и так слушаю Ванессу Мэй.
Ну, Ванесса Мэй, давай мы все-таки так переходные какие-то вещи в стороне оставим, потому что это все-таки очень
тонко. Как объяснить, а как объяснить человеку, что это переходная вещь? Потому что,
это нам понятно, а более широкая аудитория, там, не имеющая такого образования, как у нас с тобой, возможно, и непонятно.
Как с ними разговаривать? Потому что ведь хочется правду-то донести.
Что с ними надо разговаривать, прежде всего, не о Ванессе Мэй, а хотя бы там, так сказать, о каких-то вещах, которые действительно могут их потрясти. Ну, например, о царской невесте. Ну, например, о Снегурочке.
Так, стоп, давай, вот смотри. Я, значит, обслушался Ванессы Мэй, ничего больше знать не желаю, кроме Мацуева в новогоднем огоньке. А ты меня хочешь потрясти царской невестой. Вот потряси. У тебя минута, кстати,
Я понимаю, подвох в твоем вопросе. Ты примем во внимание, какой пиар и какая рекламная кампания есть и у Ванессы Мэй, и у того же... Ну, в общем, Мацуева.
Нет, подожди. Вот давай, все-таки я хочу, это как мастер-класс.
Да.
Потому что я знаю, что ты красноречив и бываешь убедителен. Вот давай безжалостно на моей тушке испытаем твои качества.
А, то есть хочешь, я тебя убедил...
Чтобы ты меня поразил царской невестой. Да.
С тобой проще будет. Знаешь, по какой причине? Потому что для того, чтобы хорошую музыку слушать, нужно... прилагать определенные усилия, а ты к этому готов.
Давай так, смотри, я изображу, что я ничего не готов. Потому что я же тоже все-таки артистичный парень. Я тут тренируюсь на радио изображать разного ведущего.
Да, ну кроме этого у тебя еще консерватория, и сейчас заключаю.
Вот. Короче, давай так, значит, ты пока подготовишься, а мы послушаем... Я люблю тут в эфире повторять слова Вишневской, что не хотят слушать оперную музыку. Это к словам о царской невесте. И не надо. Поэтому сейчас послушаем Вишневскую, которая споет арию, колыбельную Марии из оперы «Мазепы». Кого? Мазепа.
Петра Ильича Чайковского.
Вот, угадал ты опять, смотри. Слушай.
Просто мой педагог Варвара Петровна Полина будет счастлива.
Да, поехали.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Филипп Кольцов с нами, Алём.
Да.
А ты заметил, как младенец уснул? То есть он как-то, знаешь, он не просто как хомяк какой-то, он ангельски воспарил.
Да.
Вместе со скрипочками в конце.
Но это же задумано.
Вот это должно покорять.
Вот. А по поводу твоего прошлого вопроса, ты знаешь, я что хочу сказать. Все-таки... вербально пытаться человека убедить чем-то, тем более, если он агрессивно настроен и не хочет, просто не хочет человек образовываться и все, и не хочет приближаться ко всему этому.
Мне кажется, он, кстати, чувствует...
не со слов. Слова – это последнее, когда ты говоришь о музыке. Я просто могу привести пример бытовой, который был вот у меня в жизни не так давно. Был у меня ремонт, и работали у меня рабочие. Uh-huh. Люди, в общем, скажем так, культурно абсолютно чистые, в том смысле, что они были как чистый лист. Uh-huh.
Я, кстати, не только среди рабочих таких знаю.
Я никоим образом не хочу никак их ни унизить, ни оскорбить. Но просто это люди из набережных Челнов, и просто слушать им там было просто нечего, понимаешь? Uh-huh. Вот. И в процессе затянувшегося этого ремонта, они довольно долго у меня работали, работать я сам музыку писать не мог, а вот зато включать какую-то музыку я, естественно, включал, потому что мне было и скучно, и долбежка бесконечная. И вот ты знаешь, когда на пятый день пришли эти молодые люди, они такие молодые, одно там 50, допустим, другому там 40.
Вот как мы, о чем мы и говорили.
Да. Один из которых там имеет опыт боевых действий в Сумгаите. Ну, такие ребята с жизненным опытом. И вдруг они мне говорят: Филипп Борисович, а что мы сегодня будем слушать? А у меня совершеннейший просто полный яролаж. Сегодня я слушаю ирландскую музыку, там Билла Виллана. Вчера я слушал ту же Вишневскую, послезавтра я буду слушать Саткилаву, там, ну и что-то еще. Им настолько интересно было, вот ты понимаешь, поглощать вот это все, а потом они просили меня рассказывать об этом.
Uh-huh.
а что же это такое? Когда я начал рассказывать про шестую симфонию Чайковского, вернее, начал с четвертой, потому что, ну как, нельзя сказать,
фатум,
шестую,
без, не говоря о четвертой. Без темы, да, без темы.
Да, это, естественно, да. Конечно. О том, что какая-то борьба происходит в четвертой симфонии, и все-таки побеждает, как бы, ну, может быть, не побеждает, но есть шанс у добра. И шестая с этим конечным, вот, смертным итогом, слушай, у них были слезы на глазах, они говорят, и что, и он умер, и он умер? Я говорю, да, и он умер. Ты понимаешь? И вот это было то самое, что просто словами невозможно было никак донести до этих людей. Нужно было просто сперва услышать эту музыку, а потом уже услышать какой-то комментарий.
Ну, получается, смотри...
Там бы я действовал с тобой, я бы тебя привязал к столбу и включал бы тебе оперу.
Или...
Чайковского, Травиату и прочее.
Или посулил бы мне крупные суммы за побелку.
Да, может быть и так.
И тайком включал бы что-то такое зомбирующее меня по классике.
Возможно и так.
Вот. Хорошо, мы сейчас послушаем с тобой и вместе со всеми фрагмент дивертисмента Моцарта «Рондо» в исполнении многих славных музыкантов. «Орландо Квартет», два волторниста славных, Бауман и Кастсиарино, на контрабасе Хэнк Гюльдемонт, а солирует ногобой Хайнц Холлигер, такой известный дяденька. В прошлом,
да,
кстати, пианист.
Да.
Он переквалифицировался, обычно обратно переквалифицировался. Слушаем, потом продолжаем нашу беседу.
Хорошо.
Продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым. Олео, ты здесь?
Олео.
Смотри, вот я что еще подумал. А вот исполнителям, насколько это нужно, чтобы толпы масс их слушали? Вот помнится, вот смотри, почему я спросил. Вот помнится, да, Шопен, который был очень любим публикой, а и мог себе позволить все большие залы того времени. Он удалился в интимные такие камерные концертные помещения. И гораздо реже...
И не сам, а его удалили, скажем так.
Да?
Да, Жорж Санд.
Нет, ну Жорж Санд это вообще ничто. Он просто, да, сказать...
Да, она-то, может, и ничто, но у него был туберкулез.
А, она его удалила...
Да. Нет, ты насчет зала, да, это хороший вопрос, я понял. Вообще говоря, Антон, если мы просто проанализируем вот наше классическое наследие и всех наших великих авторов, неважно, музыки или... поэтов ли, литераторов ли. Давай все-таки подумаем о том, что это было крайне камерное искусство. Я имею в виду академическая музыка, хорошая музыка. Всегда изначально по определению была камерная. Ты говоришь, большие залы. Большие залы – это салоны.
Угу.
Клара Вик играла в крошечных, вот у меня, ты знаешь, пианино Клара Вик, крошечных салонах,
угу,
которым хватало и пианино концертного. Понимаешь? То же самое. Давай возьмем просто хрестоматийный пример. Александр Сергеевич Пушкин. Тираж журналов, в которых издавались его произведения. Ну, мизерный.
Ну, тогда и людей было немного.
На тонкую прослойку интеллектуалов, которые, на дворянскую тонкую прослойку, которая потом из устно передавала вот эти... Очень много стихов было написано просто в дамских журналах.
Смотри, но мы можем так впасть в пафос, потому что, типа, если я слушаю классику, значит, я такой избранный,
нет,
и не подходи
ко
мне.
Нет, я не это хочу сказать. Нет, вовсе не это. Я просто хочу сказать, что, конечно, ну, Некрасов-то говорил, и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя базара понесет, мужик.
Угу.
Как мечты.
Угу.
Потому что все население страны было... поголовно неграмотный, только какой-то там 1, 2, 3 или сколько там процентов читали Пушкина, слушали Бетховена, Шопена и всех других великих авторов.
И сами поигрывали.
Да, и сами поигрывали. Между прочим, забавная история, коротко. Значит, Чайковскому, когда заказали «Времена года», публикации были в каком-то журнале, типа, знаешь, ну не «Нива», а какой-то такой вот развлекательный журнал, и там были нотки для курсисток. Когда Петр Ильич выдержал, он начал, по-моему, не с января, а с чего-то другого. Вот. Январь он, так сказать, еще выдержал, но когда он написал «Масленицу» в февраль, да, то к нему пришел редактор, сказал: «Петр Ильич, это гениально, но эти девочки не смогут это сыграть». Вот, и поэтому он потом несколько упростил сам себя и вынужден был.
Ну, а в результате получился цикл, где можно и «Осеннюю песню» поиграть в детстве или в «Барышничестве»,
ну,
и шарахнуть сентябрь.
На самом деле, для исполнителя «Осенняя песня» — это одно из самых сложных произведений.
Нет, оно сложное, чтобы звучало, а
ну,
чтобы
звука, да,
дамскими пальчиками ее проиграть, и чтобы все умилились,
да,
у тебя в деревне.
Поигрывали, это, конечно, поигрывали, безусловно. Угу. Не знаю, на пользу это было Шопену или нет, я же понимаю, что, чтобы играть благородно Шопена, нужно играть это с прямой спиной, помнить, что он был нобль, что он был дворянин, да. Что...
Я еще, извини, я еще помню, что по общему фортепиано духовикам не рекомендовалось играть Шопена, потому что со звуком было сложно справиться.
Да, конечно.
Хорошо, сейчас послушаем запись, на самом деле довольно редкая, как выяснилось, угу. В исполнении Артура Рубинштейна, фрагмент «Бах Бузони» Чикона. Угу. То есть изначально это сочинено для скрипки соло, а Бузони взял и для рояля переложил. До гимна это будет звучать.
Окей.
Поехали. Мы продолжаем рубрику «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях, так сказать, своими голосовыми связками по телефону Филипп Кольцов. Потому что у нас акция «Звонок Филиппу Кольцову». Он пианист, композитор, фьюженист. Ты фьюженист? Вот. Ну, здороваемся еще раз и слушаем анонс.
Привет.
Вот, анонс и продолжаем нашу беседу. Ну что, ты здесь еще?
Да, здесь я хотел, если позволишь, просто откликнуться на твою цитату. Ты сослался на Галину Павловну Вишневскую.
Угу.
Ты знаешь, мне представляется, что если бы она за свои собственные деньги не строила оперные театры и не создавала школы, и я не думаю, что она бы... Ей не все равно, я в этом глубоко убежден.
Ну, понимаешь...
Просто человек в запальчивости мог это сказать, а может быть и не в запальчивости, может быть просто вот...
Ну, вспомни, смотри, манеру игры Сафраницкого, который играл явно не для публики. Понимаешь?
Да, вот. Но Галина Павловна Вишневская была общедоступна и общелюбима.
Ну, может, она учеников делает не для публики, а вот и так
но
вот нравится.
Ну, я слышал ее учеников. Это вполне яркие, вот. Талантливые и люди.
Понятно. Просто ей в кайф из них делать ярких и талантливых, а будет их публика слушать или не будет, это может быть...
Ну, ты хочешь сказать, что, так сказать, это чистое искусство, да?
Ну, не чистое искусство, это кайф для себя.
Ну, я думаю, что все-таки какие-то меры предпринимаются по привлечению людей в залы на хорошую музыку. Вопрос вот, насколько они хороши, насколько они правильные. Ну, в частности, то, что сейчас происходит в области, допустим, того же оперного театра, ты знаешь.
Ну, да.
Когда... Главное, я сперва скажу, что происходит, а потом скажу, какая опасность. Можно, да, коротко?
Да.
Ну, когда вступает в действие режиссер, он ключевая фигура.
Который считает, что он, да, ключевая фигура.
Да, он считает, что он ключевая фигура. Композитор крутится пропеллером в гробу.
А партитура написана только потому, что он ключевая фигура.
Да, да. Понимаешь? И на что можно привлечь в любом случае толпу?
Ну как,
вот,
конечно,
толпу.
Конечно, не на то, что существует уже там лет 200.
Безусловно. То есть это и голые женщины, это и клоунада, это и пошлости, это и там шутки ниже пояса, политика какая-то, шарж. Вот все это процветает, ты знаешь, да? И страшно-то вот что? Не то, что вот мы с тобой пойдем там, не знаю, посмеемся или поплачем, потому что там полуголые Людмила на сцене большого бегает от там негра, который танцует ей лезгинку, да? А мы-то знаем, что этого нет ничего. Не заложено ни в сценографии изначально, ни в партитуре нет нигде ссылок на это, ни ремарк.
Вот смотри, какая интересная штука. Я тут читаю новеллы Домбровского о Шекспире.
Угу.
И там идет упоминание, что у актеров, ну они же, он же еще и актер был, там...
Домбровский, это который факультет ненужных вещей?
Да, и вот о Шекспире у него новеллы.
Ага.
А, там же все вокруг театра и актерского дела крутится.
Да-да.
И вот упоминается, что были периоды кризиса. Во-первых, когда была там чума, то актеров выгнали просто из города, ну, чтобы они там где-нибудь бродили. А потом был кризис, когда появились детские театры. То есть взрослые пьесы с убийствами, с блудом, там, со всеми делами исполняли детишки.
Это во времена...
Во времена Шекспира.
Ну, во времена Шекспира, извини.
Смотри,
меня,
значит, подожди. Да. Это такая же ситуация, когда публика хлынула на вот это вот адское зрелище, когда детишки изображали все взрослое, но детишками.
Угу.
Знаешь, такая шоу-бизнес, такая педофилия очередная была.
Угу.
Вот. То есть, и уже было неважно, что за пьесу играет, какой в ней смысл.
Ну, да, но в средние века-то вообще, извини меня, толпу привлекали на казни публичные, прежде всего. И спектакли были такие с комарохами или там менестрелями, исполненные пошлости, что, конечно, это, в общем, было далеко от, скажем так, от прекрасного. Но это, мне кажется, ни о чем не говорит.
Смотри, еще одна штука. Значит, вот тут всякие смс и письма приходят.
Да, да.
Пишет человек, что... Видимо, женщина.
Угу.
Она пишет, что она не хотела бы, чтобы ее молодой человек насильно ставил ей травиату. Вот. Значит, еще говорится в письме, что она, конечно, понимает, что там катарсис в конце, и обрыдаешься от счастья. Но она рыдает от счастья, когда слушает Лепса и нафига ей травиату.
Я предложу этой барышне, уважаемой,
угу,
посмотреть любимый абсолютно всеми женщинами фильм «Pretty Woman» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Посмотреть сцену, когда проститутку...
Гнуснейшая картина, кстати.
Да, ну да. Ведет на травиату Гир. И вот эта сцена, когда на высокой ноте вдруг ее как пронзили штыком. Ты помнишь это, да? Гениальная сцена.
Нет, не помню. Я не мог до этого места досмотреть.
А, нет, ты понимаешь, вот, ну, я тоже не мог. Но вот именно оперную сцену я не посмотреть не мог. Потому что меня позвали, сказали, ты посмотри на это. Это заложено. Ощущение прекрасного заложено. Способность воспринимать прекрасное заложено. Абсолютно любого человека даже.
Нет, нет, не любого. Смотри, помнишь, как Высоцкий с Шараповым пошли в Большой театр? Что Шарапов там весь сразу раскис от кайфа, а Высоцкий его так и не проняло.
Ну, Высоцкий, да, все-таки это художественное произведение, понимаешь?
Хотя он, наверное, его не проняло, потому что он был в это время на работе, он не мог себе позволить.
Ну, вот тот пример, я почему барышне советую, я не знаю, как она прислушается к моему совету или нет, она, во-первых, получит большое удовольствие, потому что барышня. Вот, а сцена-то, она действительно просто правильная совершенно. Да, может пробить любого человека, даже вот представитель такой профессии.
Хорошо, но она должна потом Лепса-то отторгнуть после
этого? Ну, почему отторгать Лепса? А что Лепс? Ну, Лепс, у него, с моей точки зрения, яркий вокал. Если не будем лазить в репертуар и не будем там исследовать какие-то...
Не, он сам отпадет, если надо.
Ну да, наверное. Я думаю, что Лепс еще не закончен. Более того, я думаю, он еще не начинался.
Ну что же, Кольцов с нами. Алло.
С вами.
Да. Значит, смотри, вот в классике, на самом деле, люди ее не напрасно пугаются, потому что она как минное поле. То есть многие хотят примазаться к шедевру. Ну, например, я сейчас возьму, спою чью-то правду и скажу, что это классика.
Ну, есть и такая форма стилизации, даже целое направление там на кусцер пишут люди. Что-то такое в духе Моцарта.
Нет, не в этом смысле, а в смысле исполнения.
Вот исполнения.
Да, я сейчас тоже про барабаню Шопена на электрическом пианине каком-нибудь, корге, да, и скажу, что это классика.
Ну, есть и положительные примеры в этой области. Там Эмерсон, который Прокофьев перекладывал.
Это переложение. Это, так сказать, человек, который тоже автор.
Ну да.
Он перекладывает другого автора.
Ну,
это как Лист перекладывал там всяческих Паганини.
Да.
А я вот выйду какой-нибудь, знаешь, это вот умеха такой. И вот, знаешь, что ты мне лучше скажи? Ну, чтобы люди тебе поверили. Какая все-таки польза слушать классичку? Когда можно Лепса заслушать?
Ну, я Лепс, мне кажется, не самый удачный.
Ну, мне на язык попал просто.
Ну, попался он тебе на язык.
У него фамилия легко запоминается.
Я понимаю.
В укороченном
виде.
Нет,
ну, прежде всего, для того, чтобы я уже начинал говорить об этом, так сказать, как-то мы ускакали, мне кажется, что для того, чтобы научиться слушать не только классику, а вообще хорошую музыку, нужно научиться прилагать определенные усилия, нужно научиться переживать, это развивает твой духовный мир, а не просто воспринимать музыку как... Фон, знаешь, как в Японии туалеты, а там играет какая-то музыка фоном, да?
О, это в мультике «Бивис и Батхед», там завели какой-то клип, они говорят, о, эти люди играют музыку, потому что музыка лифтов и туалетов для них слишком тяжелая, они решили...
Ну да. Я просто хотел, так сказать, если можно немножко подытожить.
Да, минута у тебя на это есть.
Да, минута. Мне кажется, что выход-то есть для того, чтобы людей как-то вот действительно направить в направлении слушания, умение слушать академическую музыку. Была такая традиция, были фильмы, оперы, мы знаем все зависимости нашего населения, как раз той возрастной категории, про которую мы с тобой говорим, от телевидения. И почему бы не переснять высокобюджетно, там, действительно хорошо, в нормальной постановке, а не без штанов, как Людмилу, ту же царскую, ту же, которая, кстати, существует, великолепный фильм «Старый».
Ну вот смотри, это мысль, потому что вроде бы был неплохой сериал про идиота Достоевского.
Ну хотя бы.
Говорят, хороший, да? И народ чуть-чуть не стал книжки читать. Да, так народ стал читать классику. Некоторое время некоторые люди читали вдруг Достоевского.
Конечно. Взять прекрасных драматических актеров, снять Онегина, пусть Татьяну сыграют Безруков, понимаешь, замечательно. А Ольгу тоже.
Она, да, да, именно.
Да.
Вот.
Вот. А и может... люди сразу будут, о, Безруков играет, здорово.
Да, ломануться сразу.
Касса, позвать Бондарчука. Вот пусть снимет хороший фильм, фильм.
Подожди,
вот,
а потом подожди,
еще и последнее, что я еще хочу, да, я вижу, мало времени осталось. Воздействие прежде всего на молодое поколение идет через мультфильмы. И сильнейшее. Не Лунтиков снимать, а переснять, ну хотя бы Снегурочку.
Не, а потом смотри, есть же всякие и да, и Снегурочку, и разные фильмы, сказки, оперы, оперы, сказки.
Щелкунчик снять, балет, да, что угодно.
Ну, есть и боевички тоже среди опер.
Да, конечно.
Вот, и, а для девочек мелодрамки всячески тоже существуют.
Мелодрамки всячески. Все это снималось раньше.
Одна эта Джильда чего стоит, Риголетто.
Конечно, конечно, Риголетто.
Тоже обрыдаешься.
Безусловно.
Хорошо. А Бондарчук будет играть с Профучили, я думаю. Хорошо. У нас в звонке участвовал Филипп Кольцов, акция «Звонок Кольцову». И в благодарность в исполнении Гилельса, госоркестра под управлением Мазура, вторая, фрагмент второй части третьего концерта Бетховена.
Спасибо, всем вот. Всего доброго, пока.
И тебе спасибо за участие, слушаем. Этой ночью в рубрике «Хорошо темперированный эфир» была произведена акция под названием «Звонок Филиппу Кольцову». Это большой друг нашей программы, пианист, аранжировщик, композитор, интеллектуал, эрудит. И человек с активной гражданской позицией. Вот мы с ним по телефону беседовали, крутили классичку разную.